слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. В цикле «Главный проект. Мартовская ошибка 85-го года». Программа Владимира Тольца. Впервые в эфире 21 июля 99-го года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Сегодня речь пойдет о самоубийственной ошибке в политическом прогнозе, которую в марте 85-го совершили старики, съевшие на политике зубы. И о тех условиях пятилетки 3П, в которых это произошло.
История дама капризна. Насчет того, что там она, куда она нас отнесет, какую графу поставит, на какое место, на какой пьедестал, это ей только известно. Исторический процесс идет. И его движет процесс становления, выхода на арену и ухода с арены одних поколений, прихода других. Это процесс, который будет иметь продолжение, и он трудно его весь прогнозировать, потому что это не научная задача, ибо только сам исторический процесс может это решить.
Главный проект. Вторая передача цикла о конце и начале нашей незавершившейся новейшей истории. Программа «Разница во времени». Через 2 минуты. Время пошло.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Главный проект. Вторая передача цикла. У микрофона его автор Владимир Тольц. Один из мемуаристов, которых мы будем цитировать в сегодняшней передаче, пишет:
«Самая нелепая сказка об истории – ее подвластность людям, стоящим у власти. К сожалению, если и есть умные законы, делающие судьбу отдельного политика предсказуемой, пока их еще не открыли. Многое зависит от интуиции, случая и, конечно, от политической воли, которые лишь на короткое время заставляют историю людей развиваться так, а не иначе. Подтверждением этому является судьба всех верховных правителей России, в том числе советской эпохи. Судьба Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева оказалась совсем не такой, какой им хотелось ее видеть».
С этим рассуждением, пожалуй, нельзя не согласиться. Следует помнить только, что не предвидеть своего финала все перечисленные вожди не могли. Где-то с начала 80-х годов по Москве стал гулять анекдот, запоздало дошедший до патриарха Политбюро Андрея Андреевича Громыко. И, судя по мемуарам его сына, который мы только что процитировали, запавший старику в душу. Предстоящая пятилетка именовалась в анекдоте пятилеткой 3П, пятилеткой пышных похорон. вспоминает московский бухгалтер Людмила Ивановна Минаева.
Еще запомнился мне этот год, я ехала в транспорте, и молодые люди там, и не очень молодые, вели такой разговор, что говорят, вот какая пятилетка у нас наступила, пятилетка пышных покорон. Умер Брежнев, потом Андропов, Черненко, все как тут один за одним.
В ноябре 82-го на госдаче в Заречье тихо отошел в мир иной Леонид Ильич Брежнев, месяца не дотянувший до своего 76-летия. Я уговорил литературоведа Юрия Федоровича Корякина, который с 50-х годов ведет дневники, найти в них описание этого события. Вот эта запись с комментарием автора, некогда партийного диссидента, а ныне беспартийного члена президентского совета, первым, кажется, публично высказавшегося за захоронение Ленина по православному обряду.
82-й год, начало ноября, звонок Егора Яковлева. Юр, приезжай. Зачем? Узнаешь. Приезжаем с женой. Там Карпинский Лен с женой. Там Тимур Гайдар с женой. Гоша Куницын. Оказывается, поминки по Брежневу, и никто еще не знал, что Брежнев умер. И вот мы сидим. Что получилось? Получилась фантастика. Разумеется, мы друг друга любим. Разумеется, мы друг с другом давным-давно связаны. Мы разругались чудовищно. На чем? На Ленине. Раскол был за Ленина или против. Гоша, самый старший из нас, чудеснейший, замечательнейший, спасавший других людей человек при упоминании слова «Ленин», просто вот как павловского собачка, который рефлекс, да? Он плакал. Просто он плакал. По крайней мере, мне или нам это было смешно. Но мы разругались вдрызг совершенно. Я тогда пришел домой, записал всю эту историю. Запись такая там еще есть. Андропов, конечно, Андропов оказался. Что за ним? Венгрия за ним. Слухи тогда, я не знал, что эти слухи подтвердились, как он вел себя в Карелии. Что от него ждать? Как может быть КГБ честь и совесть?
За 10 месяцев до кончины Брежнева, в январе 82-го, к праотцам отправился 80-летний член Политбюро Михаил Андреевич Суслов, пользовавшийся, как утверждают ныне некоторые мемуаристы, несправедливо, репутацией серого кардинала при Брежневе, а до него при Хрущеве. Возраст сменившего Брежнева на генсековском престоле Юрия Владимировича Андропова приближался к 70, точнее, ему было 68. Напомню для сравнения. Сталину, когда он стал генсеком, было 42, и предстояло еще долгих 32 года с начала борьбы за верховную власть, затем и властвование. Хрущев стал первым в 59 лет. Правил 11 лет и еще прожил 7 в опале. Брежнев добрался до генсековского поста в 57 и находился на нем 18, казавшихся многим бесконечными, лет. Генсеку Андропову отпущено было жить и царствовать 15 месяцев. Скончался 9 февраля 1984 года. 15 лет спустя его бывший консультант в ЦК Александр Бовин в интервью телевидению говорил:
«В нем перемешалось все наше время, которое, с одной стороны, создало супердержаву, а с другой стороны, создало все, чтобы она разрушилась. Вот, вот это противоречие времени, оно в Андропове».
Через те же 15 лет помощник Андропова в 82-84 годах Аркадий Вольский.
«Жизнь в уровне жизни, во всем остальном, мы бы при Андропове пришли бы к такому выводу, что объективно социализм проиграл экономическое соревнование капитализма. Я думаю, что мы бы при нем к этому выводу пришли.
Но это через 15 лет. А пока пятилетка 3П продолжалась. Декабря 1984 года, на 77-м году жизни, скончался Дмитрий Устинов, один из наиболее близких Брежневу людей. Они были на «ты». Сталинский еще нарком, вместе с Андроповым и Громыко, входивший в Ореховое политбюро. Триумвират, с которым Леонид Ильич в Ореховом зале обкатывал важнейшее из того, за что предстояло потом единогласно высказаться остальным членам партийного ареопага. Вот что рассказывал мне бывший генеральный директор ТАСС, зав. Отделом информации ЦК и бывший советский посол в Великобритании Леонид Митрофанович Замятин.
Я бы расставил так людей в этом триумвирате. Первый – это Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны. Это человек, пришедший во власть еще из времен Сталина, бывший министр вооружения при Сталине. Человек очень энергичный, способный, резкий. И он был, собственно говоря, одним из тех немногих людей, который претендовал на положение будущего преемника, если что-то случалось бы с Брежневым. Неожиданно для меня, например, это было то, что Устинов, так сказать, внезапно ушел через какое-то время из жизни, причем, так сказать, довольно необычным образом. Я сам с ним разговаривал накануне того, что он уходил в больницу, и лечили его от одного, а оказалось все другое, и наступила смерть уже, так сказать, когда Горбачев был возведен в ранг, так сказать, одного из членов Политбюро. Вторым человеком в этом триумвирате был в тот период был Андропов Юрий Владимирович. И третьим был Андрей Андреевич Громыко.
Сменившему Андропова на посту генерального секретаря КПСС 73-летнему брежневскому канцеляристу Константину Черненко, по возрасту он оказался рекордсменом в принятии на грудь тяжести генсековского поста, удалось продержать эту царскую ношу еще меньше, чем предшественнику – 13 месяцев. Вступивший на престол тяжело больным, исполнять свою государеву должность – Константин Устинович почти не мог, что не помешало ему получить в этот краткий период третью звезду Героя социалистического труда. Итак, к своему, как теперь ясно, полуфиналу, к марту 1985 года команда Политбюро ЦК КПСС вышла в следующем составе. Гейдар Алиев, первый заместитель председателя Совета министров. Через два месяца ему исполнялось 62 года. Виталий Воротников, 59 лет, предсовмина РСФСР. Михаил Горбачев, 54 года, секретарь ЦК КПСС. Виктор Гришин, 71 год. Первый секретарь Московского горкома. Андрей Громыко, без малого 76 лет, министр иностранных дел. Дин Мухаммед Кунаев, 73 года, первый секретарь Компартии Казахстана. Григорий Романов, 61 год, секретарь ЦК. Михаил Соломенцев, 72-летний председатель комитета партконтроля. Николай Тихонов, 79 лет, председатель Совмина. Владимир Щербицкий, 67 лет, первый секретарь Компартии Украины. Из этого списка предстояло выбрать капитана команды. Его возраст определял ближайшую политическую перспективу партии. Досрочное завершение пятилетки пышных похорон или ее продолжение на уровне первых лиц. Из политбюрошных стариков, способных занять капитанское место, цыковские аппаратчики, часть которых мечтала о сохранении статуса кво, своего прежде всего, разумеется, а часть тайно мечтала о его изменении, называли двоих – Андрея Громыко и Виктора Гришина. Ощущавший бремя возраста Андрей Андреевич хотел бы для себя не только повышения должностного статуса, но и более посильной, чем генсековская должность. Таким являлся пост председателя Президиума Верховного Совета. Должность представительски почетная и не столь тяжелая, как руководство МИДом, позволявшая при условии сохранения Громыко членства в Политбюро сохранять верховный контроль над иностранными делами. Виктор же Гришин, на излете недолгого черненковского правления, нетерпеливо, по-мальчишески как-то, сам обнажил свои престолонаследнические амбиции. За два дня до смерти Черненко он выволок задыхающегося старика из больничной койки и, по сути дела, заставил его произносить перед телекамерой ничего не значащую банальность. Бессвязицу, изреченную умирающим Черненко, через пару дней уже никто не мог вспомнить. Запомнился Виктор Васильевич, заботливо, по-хозяйски поддерживающий генсека. Один из цыковских аппаратчиков записал тогда в своем дневнике: «Зрелище убийственное и постыдное». Этого Гришину соратники по Политбюро простить не могли. Среди кандидатов сравнительно молодых было трое. Временно задвинутый Константином Черненко на второй план избранник Андропова Горбачев, ведавший военно-промышленным комплексом бывший ленинградский партвождь Романов и Алиев. Своей льстивой восточной обходительностью и щедростью подношений Алиев нравился всем членам Политбюро, но вождей партии интернационалистов он не устраивал своей нацпринадлежностью. В мемуарах об отце Анатолий Громыко вспоминает свою с ним беседу о кандидатах на пост генсека. Андрей Андреевич рассуждал:
«Алиев – прекрасный организатор, порядочный человек, но, к сожалению, он отпадает. Из-за национальности? В таком вопросе – да, из-за национальности».
И далее:
«Нам хватит одного Сталина. Алиев тут ни при чем, но первым человеком в нашем государстве должен быть...» И здесь отец осекся и замолчал.
Григорий Романов обходительностью Алиева не обладал. Еще в бытность его первым секретарем Ленинградского горкома на него накопилось немало компромата. Говорили, что он груб в обращении с людьми и любит выпить. Чего ему стоили одни только слухи о том, что на свадьбе его дочери Натальи был использован царский сервиз, взятый якобы из Эрмитажа. Оставался Горбачев, с которым Громыко тайно через посредников вступил в переговоры о переделе власти. На следующий день после кончины Черненко 20 его соратников по управлению осиротевшей, так сказать, страной собрались, чтобы решить, кому править дальше. Похоже, никто из них и не догадывался об отдаленных последствиях этого собрания.
Из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС 11 марта 1985 года. Совершенно секретно. Экземпляр единственный. Председательствовал товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. Горбачев: «С учетом того, что на заседании присутствуют все члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС, все секретари ЦК КПСС, за исключением товарища Щербицкого, который сейчас находится в пути, необходимо прежде всего решить вопрос о генеральном секретаре ЦК КПСС».
Не успевший прилететь к судьбоносному заседанию из США, некоторые утверждали, что специально не успевший, первый секретарь Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий, впоследствии он выразил свою безусловную поддержку решению коллег, Через 4 года был смещен со своего поста и вскоре, в 90-м, умер.
Громыко, скажу прямо, когда думаешь о кандидатуре на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это был бы, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор. Когда заглядываем в будущее, а я не скрою, что многим из нас трудно туда заглядывать, мы должны ясно ощущать перспективу. Мы не имеем права дать миру заметить хоть какую-нибудь щель в наших отношениях. А всякого рода спекуляций за рубежом на этот счет предостаточно. А это значит, что все мы должны действовать сплоченно, едино, сознанием полной ответственности за наше великое дело. Хочу еще раз подчеркнуть, что он, Горбачев, обладает большими знаниями, значительным опытом. Но этот опыт должен быть помножен на наш опыт.
За свою заранее и тайно обусловленную инициативу в деле выдвижения Горбачева Громыко был вознагражден желанным почетным постом председателя Президиума Верховного Совета СССР, а через 3 года отправлен на пенсию. В 89-м году он скончался, разочаровавшись в своем выдвиженце, команду которого он втайне именовал «марсианами». Сказать это публично не мог, ведь сам же и предложил Горбачева.
Критиковать генсека на публике мне претит. А то ведь что получится, ушел Громыко на пенсию, отошел от власти и сразу же впал в критиканство. Так подумают многие. Пусть марсиане, окружающие его, объясняют, что делать. Я занимался этим полвека. Все лидеры, даже Сталин, считались советами, но только не Горбачев.
Вторая передача цикла о концах и началах новейшей русской истории. Мы продолжим ее после рекламной паузы.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. В цикле «Главный проект. Мартовская ошибка 85-го года». Программа Владимира Тольца. Впервые в эфире 21 июля 99 года.
Главный проект. Передача вторая. Ведет ее автор этого цикла Владимир Тольц. К записи заседания, где избирали последнего генсека партии, которой оставалось жить и править 6,5 лет.
Тихонов, что я могу сказать о Михаиле Сергеевиче? Это первый из секретарей ЦК, который разбирается в экономике. Завтра мы похороним Константина Устиновича Черненко, но вопросы развития хозяйства откладывать мы не станем. Они не ждут. Поэтому мнение мое безоговорочное. Человеком, который годится быть генеральным секретарем ЦК КПСС, является Михаил Сергеевич Горбачев.
Через полгода 80-летний ветеран брежневского днепропетровского клана Николай Александрович Тихонов, 5 лет возглавлявший Совет министров Союза и рассчитывавший и далее в тесном контакте с Горбачевым решать вопросы развития хозяйства, был отправлен новым генсеком на пенсию. С развитием хозяйства, надо сказать, к концу брежневского правления обстояло из рук вон. Это давно уже заметили на Западе, но и в ЦК не дремали. Реакция, правда, была своеобразной. Август 66-го. Секретная записка отдела информации ЦК КПСС.
Экономическая комиссия Конгресса США опубликовала 5-томное исследование «Новые направления в советской экономике», подготовленное группой экспертов американских правительственных учреждений. Автор сборника фальсифицирует итоги выполнения 7-летнего плана в СССР, утверждает, что развитие советской экономики отстает от американской, причем разрыв между ними в величине волового национального дохода якобы все время возрастает. Учитывая, что указанное исследование, которому придается значение официального документа, носит явно тенденциозный характер, преследует очевидные пропагандистские цели, отдел информации ЦК КПСС считал бы необходимым провести следующие мероприятия. Поручить газете «Правда» опубликовать статью, в которой критически рассмотреть содержание сборника. Рекомендовать газете «Известия» в связи с докладом Экономической комиссии Конгресса США напечатать интервью с депутатами Верховного Совета СССР о развитии советской экономики.
Ну и так далее. Сплошная пропаганда и контрпропаганда. По делу лишь предложение тайно переиздать американский сборник для служебного пользования. Ну а возможной ревизии советской экономики ни слова. По телефону я разыскал в Северной Каролине одного из соавторов этого американского пятитомника, профессора экономики Дьюкского университета Владимира Тремля.
Конечно, дать оценку всей этой огромной работе, там было больше 1000 страниц, трудно. Но в основном я сказал бы, что оценка советской экономики была правильной. Нужно сказать, что если ошибки были, то они были в сторону более положительной оценки. И, к сожалению, просто было целый ряд упущений. Например, о военной промышленности вообще не было сказано ни слова. О энергетическом секторе было сказано очень мало. Вторая вводная статья была о стагнации советской системы. Мы, между прочим, я и 2 моих соавтора, по-моему, мы первые, которые ввели термин «стагнация» по отношению к Советскому Союзу, указывая на то, что система загнивает. Тема вступает в период застоя. То, что в этом секретном рапорте ЦК говорилось о фальсификации, это, с моей точки зрения, абсолютно ерунда. 28 специалистов, каждый давал свою оценку, никакой, конечно, ни цензуры, ни проверки этого не было. Просто Конгресс выбрал этих специалистов, и они дали свою оценку, в основном негативную, но, как показало будущее, эта оценка была правильно.
Плачевное состояние советской экономики, куда лучше западных наблюдателей, ощущали на себе советские граждане. Один из столпов шпионской службы КГБ, Николай Леонов, его трудно заподозрить в антисоветизме, еще в декабре 81-го записал в своем дневнике.
Где бы ни собиралась группа людей, у них нынче на первом месте раздраженные разговоры о тяжелом экономическом положении Отечества. Это, безусловно, тема номер один. Люди потеряли уверенность в завтрашнем дне. Сейчас люди в панике, потому что ходят слухи о резком повышении цен с января 82-го года. Вчера в перерыве между таймами хоккейного матча популярных команд ЦСКА и «Спартак», когда у экранов телевизоров сидит большинство мужского населения, выступал заместитель Госкомцен, заверявший, что повышения розничных цен не будет, что речь идет лишь об усовершенствовании цен в расчетах между предприятиями. Это полупризнание никого успокоить не может. Положение становится все более и более трудным. Западники видят это ясно и, кажется, берут за горло. Наше руководство занято тем, как бы скрыть реальные размеры грозящей катастрофы – а главное, достойно встретить 75-летие самого бесцветного руководителя в истории русского государства. Нам стали отказывать в кредитах, подозревают, что мы неплатежеспособны. Депозиты в твердой валюте, принадлежащие СССР в иностранных банках, сократились в этом году с 8,6 до 3,6 миллиардов долларов. Это значит, что мы проедаем последние деньги, своего рода залог подпорядочности и честность. Экспортировать решительно нечего. Золото резко упало в цене, продавать его сейчас значит разоряться. Стабильный источник валютных доходов – только нефть. Нам предстоят крупные закупки продовольствия на Западе, там еще об этом не знают. Наличных денег нет, значит, понадобятся крупные коммерческие кредиты. Но сейчас в кредит дают под 18-20%. Чистый разбой. О какой идеологической борьбе может идти сейчас речь? О каком наступлении на мировоззренческом фронте?
Думаю, эти вопросы из дневника генерала КГБ были все же риторическими. Ведь не мог же он читать только шпионские донесения да белый ТАСС. Читал же, конечно, и советские газеты. А в них советская жизнь выглядела иначе.
Где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз.
«Правда» 3 октября 1982 года. Вышла в свет книга члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря МГК КПСС В.В. Гришина «Москва – столица Советского Союза». В ней рассказывается о Москве, политическом, экономическом и культурном центре страны, о ее героическом прошлом, о трудовых делах москвичей, решающих задачу превращения столицы нашей Родины в образцовый коммунистический город.
«Правда», 7 октября 1982 года. Достижения мастеров искусств Республики Казахстан обсуждены на состоявшемся в Алма-Ате Объединенном пленуме творческих союзов Казахстана, посвященном 60-летию образования СССР. Участники пленума говорили о непоколебимой верности творческой интеллигенции республики, партии и народу, заявили о стремлении ознаменовать юбилей яркими произведениями о свершениях советских людей.
«Правда», 28 декабря 1982 года. В традициях воронежских художников работать выездными группами в различных селах области. 3 года кряду объектом натуры служило им село Урыв. А на днях здесь, в колхозе «Тихий Дон», состоялись 2 вернисажа. Выставка-отчет и экспозиция колхозной Третьяковки, здание которой возвели, пока рождались художественные полотна. Собрание картин для нее подарили мастера кисти из областного центра.
«Правда», 28 декабря 1982 года. Премьера спектакля «Обход», посвященного строителям БАМа, состоялась в Амурском театре драмы. Поставлен он по пьесе местного журналиста и Шестака. Спектакль стал еще одним эпизодом шефства театра над строителями магистрали.
«Правда», 29 апреля 1983 года. Отдельной брошюрой издан доклад члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева «Ленинизм. Живое творческое учение. Верное руководство к действию». Он был сделан на торжественном заседании в Москве, посвященном 113-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
С годами Михаил Сергеевич изменил свою оценку ленинизма. И того, что делалось под знаменем Ленина, тоже. Через 16 лет после своего выступления по поводу ленинской годовщины он говорил по радио «Свобода».
«Я ведь в политике 43 года, 44 года уже, и прошел ее на всех стадиях. Поэтому я прагматик, политик, и поэтому просто так идеи гонять. Я не книжник, я не выходец из какой-нибудь исследовательской лаборатории или журналистики. В архивах мы находим в окружении Сталина всякие, так сказать, набросы. наброски программ, изменений. Даже у самого Сталина были наброски реформирования Компартии. Это странно, но это так, у Берия, у Маленкова. А Хрущев-то мы знаем с вами, как уж он там вел, мы можем анализировать, критиковать, с чем-то соглашаться, но этот человек начал атаковывать тоталитарный режим и то, что связано с ним было, хотя сам он и был жертвой этого и остался, так сказать. Так что реформы стучались давно, их начинали делать, поэтому с этой точки зрения мы были реалистами, прагматиками.
Но на излете времени, которое вскоре назовут эпохой застоя, слышнее этого стука реформ для многих был пропагандистский звон.
Мы, студенты Шуйского государственного института имени Фурманова, единодушно одобряем миролюбивую внутреннюю и внешнюю политику КПСС, советского правительства, и гневно осуждаем происки международного империализма, направленные на усиление напряженности во всем мире. Ударным трудом и отличной учебой, высокой политической активностью мы продолжим участие в борьбе за предотвращение новой войны, укрепление экономического и оборонного могущества нашей Родины, форпоста мира и международной безопасности.
«Комсомольская правда» 24 июня 1984 года. Билеты лотереи журналистской солидарности аппаратчица нефтебазы номер 2 Д. Айдан Алеева увидела впервые, но купила сразу 4. И все 4 выиграли. Двухнедельную поездку по Чехословакии, электрофен «Микма», набор столовых салфеток, комплект авторучек. Астрахань.
«Комсомольская правда» 23 июня 1985 года. «Мир никогда не станет подарком судьбы, за него надо бороться». Под таким девизом прошел комсомольский молодежный субботник на всесоюзной ударной комсомольской стройке завода «Атоммаш». Участвовали более 5000 молодых строителей. На 130% выполнил дневное задание комсомольско-молодежный коллектив плотников-бетонщиков управления строительства завод «Строй» Сергея Завалова.
Не так давно мы с подругами слушали радио и случайно наткнулись на передачу одного из западных голосов на русском. После выступления нескольких музыкальных ансамблей ведущий сообщил, кто хочет иметь футболку с названиями рок-групп, должен попросить эти футболки в своем письме в редакцию. Мы были буквально ошарашены этим, ведь они говорят это нам, советским людям, как нищим. Мы были очень возмущены этим, а потому решили вам написать. В ответ тем, кто хочет завоевать дешевый авторитет, мы хотим сказать: не выйдет. Лена А, 16 лет. Лена П, 16 лет. Света А, 18 лет, из города Сарапула, Удмуртской АССР.
«Известия» 29 июня 1985 года. На утренней планерке механизатор колхоза «Россия» Лысковского района А. Зернов получил задание у асфальтированной дороги убрать бугор земли. Сделав несколько заходов на тракторе, он заметил берестяную коробку. Тронул ее, оттуда посыпались медные монеты. Это оказались пятаки, чеканки 1763-1795 годов. Сейчас старинные монеты сданы в Лысковский историко-краеведческий музей. Предполагается, что в дореволюционное время неподалеку от села Никольское проходил оживленный тракт, а на месте земляного бугра стояли амбары местных богатеев. Видимо, кто-то из них и зарыл до лучших времен свое богатство.
Правда, 30 июня 1985 года. Жительница курганской деревни Воробьи Надежда Прохоровна Мосина за околицей на месте бывшей усадьбы увидела под ногами необычные кругляши. Подняла, очистила от земли, оказались старинные медные монеты. Спустя некоторое время снова на этом же месте нашла еще несколько. Взяла лопату, копнула поглубже и обнаружила около 150 позеленевших от времени монет 18-19 веков общим весом более 8 килограмм. Находка передана в областной краеведческий музей.
Вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз.
когда, готовя сегодняшнюю передачу, я показал эти газетные строки, замечательный памятник эпохи, нескольким молодым российским журналистам они стали безудержно хохотать. Им и в голову не приходило, что их коллеги, писавшие это, многие из них и сейчас продолжают, и некоторые их читатели могли воспринимать это хоть отчасти всерьез. А ведь такое было тоже. То были другие люди, другой эпохи, про которых замечательный писатель, которого тогда, как водилось, не печатали, зато читали, рассказывал.
Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла. Но зато какая мощь, какая духовная мощь, эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все божья роса.
Вернемся, однако, к записи заседания Политбюро от 11 марта. Опытный политик Виктор Гришин, оценив, куда дует ветер, поддержал Громыка.
Гришин, я думаю, что у нас нет и не может быть другого предложения, кроме предложения о выдвижении Михаила Сергеевича Горбачева для избрания на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Что касается нас, то мы, каждый на своем посту, будем активно его поддерживать.
Насчет каждого на своем посту Виктор Васильевич ошибся. Через 10 месяцев он был смещен со своего поста. В 92-м Виктор Гришин скоропостижно скончался после тягостной беседы с собесовскими чиновниками по поводу пенсии. Такой кончины 7 годами ранее ни один из членов Политбюро для себя представить не мог. Тогда, в марте 85-го, они наперегонки изливали елей на своего нового генерального.
Соломенцев. Что мне в нем особенно нравится? Это дух новаторства. Здесь товарищи уже говорили о его принципиальности и требовательности. Хочу отметить, что эти качества проявляются Михаилом Сергеевичем с большим тактом. В то же время он неуклонно следует в своей работе курсу нашей партии, ее ленинским принципам.
Про ленинские принципы мы уже говорили. Про курс партии, ну, не захотела она следовать курсам Горбачева. Про это разговор еще предстоит. А вот про новаторство Соломенцев и не подозревал, как он оказался прав. Но нравилось ли оно ему в действительности? В 88-м Михаил Соломенцев был удален из правящего синклита. И снова текст записи.
Кунаев. Коммунисты Казахстана будут голосовать за избрание генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева.
В 86-м коммунисты Казахстана послушно проголосовали за снятие Динмухамеда Ахметовича Кунаева с поста первого секретаря Компартии Казахстана, с которым, казалось, он навсегда с 64-го сросся. В следующем, 87-м, выбыл он и из Политбюро. Скончался уже после развала Союза, в 93-м. Та же участь ждала и конкурента Горбачева Романова, усиленно подчеркивавшего на заседании Политбюро требовательность Михаила Сергеевича в работе. Именно по требованию Горбачева Григорий Васильевич был удален со своих политбюрошных постов уже в 85-м. Можно согласиться с процитированным в начале передачи рассуждением Анатолия Громыко. В нашей с вами истории многое, пусть на короткий срок, действительно зависит от интуиции и политической воли сильных мира сего. Но нельзя не признать тогда и того, что 11 марта 1985 года именно эта интуиция и подвела членов Политбюро. Их единогласное волеизъявление оказалось источником их же, за исключением Алиева и Горбачева, политической кончины. Проект. Вторая передача цикла о конце СССР и начале новой русской истории. В ней вы услышали голоса Александра Бовина, Аркадия Вольского, Михаила Горбачева, Леонида Замятина, Юрия Корякина, Владимира Тремля и Людмилы Минаевой. В передаче использованы мемуары Анатолия Громыко, Николая Леонова, Анатолия Черняева, а также документы из архива президента Российской Федерации и архива Буковского. Музыкальное оформление, мелодии Александра Александрова, Фредерика Шопена, дуэта Pet Shop Boys и Давида Тухманова. Над передачей работали московский координатор цикла Анастасия Горохова, продюсер главного проекта и программы «Разница во времени», а также автор и ведущий этих программ Владимир Торц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
У
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».